Господа, мы находимся в деревне Бугрово. Сегодня здесь расположен единственный в Псковской области музей деревянного зодчества под открытым небом. Здесь посетители могут познакомиться с особенностями устройства жилища псковского крестьянина, бытом, местными ремеслами и промыслами. Музей «Пушкинская деревня» – это современная реставрация русской деревни, такой, какой ее знал Александр Сергеевич Пушкин. Он бывал здесь. Здесь же рождались поэтические образы.
Здесь, здесь, здесь! Что за букв, смесь?
Так, господа филологи, может, не будем мешать экскурсоводу?
В это нам?
Вам, вам, господин Потоцкий.
А Андрей Яров, кстати, тоже филолог.
Да, Андрей тоже филолог, но он не мешает Авроре проводить экскурсию.
Уважаемые туристы, за этим шлагбаумом начинается дорога в Михайловское, в имение, в котором великий поэт жил и творил свои бесценные произведения. Мы все идем в Михайловское. Прошу не отставать.
А Пушкинскую деревню не будем смотреть?
С экспозицией музея «Пушкинская деревня» вы сможете ознакомиться на обратном пути.
Потоцкий, пошли!
Да-да, иду!
Сережа!
Ну, идем мы, идем!
Сережа!
Где Довлатов-то?
Не отстаем, не отстаем, мы не растягиваемся!
Сережа,
Довлатов!
Валерия, мы постараемся не мешать!
А вас, Довлатов!
Я Довлатов!
А вас, Довлатов, я бы вообще не хотела видеть! Вы зачем приехали? Зачем вы вернулись? Вы написали очень злую книжку про заповедник. Высмеяли всех нас, поиздевались над туристами. Всех нас, да просто унизили. А теперь еще хватило совести вернуться. Зачем вы приехали?
Я Пушкина люблю.
Вы любите Пушкина?
Люблю.
А можно спросить, за что?
То есть как?
За что вы любите Пушкина?
Давайте прекратим этот идиотский экзамен. Я окончил среднюю школу, потом университет. Впрочем, я выгнали с третьего курса, но кое-что я прочел. Я даже работал здесь 2 сезона. Не выдержал.
Этого мало. Многое изменилось.
В жизни Пушкина?
В экспозиции.
Да я и не претендую больше на роль экскурсовода.
А все-таки, за что вы любите Пушкина?
Я понимаю, любовь к Пушкину здесь самая ходовая валюта. И вдруг, нате, я фальшивомонетчик. Ну ладно, давайте попробую. Что ж, слушайте. Пушкин – наш запоздалый ренессанс. Как для Веймара и Гёте, они приняли за себя то, что Запад усвоил в 15-17 веках. Пушкин нашел выражение социальных мотивов, характерной для Ренессанса в форме трагедии. Он и Гёте жили как бы в нескольких эпохах. Вертер – дань сентиментализму. Кавказский пленник – типично байроническая вещь. Фауст, допустим, это уже елизаветинцы. А маленькие трагедии, естественно, продолжают один из жанров Ренессанса. Вот такова же и лирика Пушкина. И если она горька, то не в духе Байрона, а в духе, мне кажется, шекспировских сонетов.
При чем тут Гёте? При чем тут Ренессанс?
Ни при чем. Гёте совершенно ни при чем. А Ренессансом вообще звали лошадь Дон Кихота, который, кстати, тоже ни при чем. И я тут, очевидно, ни при чем.
Успокойтесь, какой вы нервный. Я только спросила, за что вы любите Пушкина.
Любить публично – скотство. Есть даже особый термин в сексопатологии. Вы-то сами любили кого-нибудь? Вот когда-нибудь?
Пушкин – наша гордость. Это не только великий поэт, но и великий гражданин. Еще вы спросили о любви.
Это вы спросили о любви?
Нет, это вы спросили о любви. Насколько я понимаю, вас интересует, замужем ли я. Так вот, я замужем.
Вы лишили меня последней надежды.
Нет, Сергей Донатович, не прошли вы собеседование. Фальшивомонетчик.
Вот ведь стерва, точно зубы вставила.
Клыки?
Да, пусть идет, пусть все идут к Пушкину.
А мы по чуть-чуть.
На ходу.
По ходу.
По ходу.
Да,
гражданин Лас. Говорят, вы приглашаете на фестиваль не только театральных актеров.
Не только.
Говорят, даже политики к вам приезжают.
Политики не приезжают. Писатели, ученые, журналисты, политологи, если хотите. Вот.
Да просто, понимаете, поговорить хочется с кем-нибудь. А времени у меня мало. Хочу хоть понять, что происходит.
Желание ваше понятно. Видите, вот впереди нас идет компания. Сергей Караганов, Федор Лукьянов, гении-международники. Вот, кстати, Думкин идет. Он как раз вам в популярной форме и объяснит. У вас что там, коньяк?
Да.
О, очень хорошо. С коньяком будет убедительнее. Господин Думкин.
Да-да, Алексей Вадимович.
Вот тут товарищ интересуется, что у нас тут происходит?
А что у нас происходит?
Товарищ умер 30 лет назад. И выпал, так сказать, из информационного поля. Вот хочет узнать, что тут происходит.
А что здесь происходит? Ничего не происходит. Все как всегда. Одна часть человечества пытается захватить мир убедительным словом и клавишами компьютера. Другая часть посчитала, что убедительное слово, подкрепленное хорошо смазанным кольтом, будет понадежнее. Вот и борются.
И кто побеждает?
А это не предусмотрено. Нынче даже никто не знает, что это такое. У вас коньяк?
Желаете?
Непременно.
Вот. Все равно ничего не понимаю.
Просто одна большая страна объявила всеобщую глобализацию.
Что объявила?
Глобализацию. Всеобщую глобализацию.
Глобализацию.
Да. А другая большая страна 30 лет назад решила присоединиться к всеобщей глобализации, так как перенапряглась и не смогла запустить у себя производство голубых штанов.
Не понял.
Ну, батенька, 30 лет назад наша большая страна никак не могла наладить выпуск голубых штанов.
А, вы от джинсы?
Именно. А народ очень хотел ходить в голубых штанах.
Это понятно.
И тогда она решила отказаться от всего, что строила 70 лет, и решила присоединиться
Горбачев,
к всеобщей глобализации.
Перестройка.
Именно. Но вдруг выяснилось, объявленная глобализация не всеобщая, а частичная.
Как понять частичная?
А это значит, что одна часть планеты будет состоять из глобализаторов, а вторая часть будет из глобализуриваемых. И глобализаторы будут глобализировать глобализуриваемых. Я достаточно внятно излагаю?
Достаточно.
Ладно. Хорошо, сказала большая, одна шестичасть сушная страна.
А наша?
Ну, если вы наш, то наша.
Это хороший вопрос.
Так наш?
Ну, не без этого.
Ладно. И вот наша страна решила, что уж мы-то по-всякому будем в песочнице с глобализаторами. Мы же такие большие. А нет, сказали глобализаторы. Вас-то как раз мы и будем глобализировать в первую очередь.
Нас? А по морде?
Правильно. Вот, а вы говорите, выпали из информационного поля. Не выпали.
Ну и что?
Ну, тут все всполошились. Мол, что вы по морде, не камильфо, 21 век на дворе, сейчас так не носят, а мы носим. И сами тогда будем все глобализировать. Вместе с Китаем.
Вместе с Китаем?
Не только. Северная Корея, Венесуэла, Мьянма, Никарагуа. Ну, и Киев. Свою песочницу заберем.
Киев?
Точно. А те и говорят, попробуйте. Ну и понеслось.
Ну?
Пробуем.
Понятно. Подожди, а как народ к этому относится?
Вас кто-то конкретно интересует?
Нет, ну в целом народ.
А целого ничего нет. Есть ребята с завода «Урал», болотная интеллигенция есть, вон, безлактозное поколение. Эй, безлактозное поколение, что за нами плетешься? Взрослые разговоры подслушиваешь?
Ничего я не подслушиваю. Иду, воздухом дышу.
Да, воздух сказочный.
лесной. И лес какой теплый, спокойный.
Ну, да, иди ближе. Я же чувствую, тебя прям разрывает. Че сказать хочешь?
Хочу. Хочу сказать, что все вы замшелое прошлое. Вы же не понимаете, что вас уже давно нет.
Не, ну я-то понимаю.
Вы не понимаете. Вы не понимаете, что люди...
Какие люди?
Ну, человечество, все человечество почти подошло к квантовому скачку в своей эволюции. Развитие искусственного интеллекта и управляемая термоядерная реакция скоро совсем сделают мир неузнаваемым, а людей бессмертными. И если не при нашей жизни, то для наших детей это уж точно.
Мальчик, шел бы ты туда... Да. Куда идешь? К Пушкину. Согласен, Алексей Вадимович. Но как вернуть молодежь в реальный мир из мира иллюзий?
Жестко.
Именно.
Никогда, никогда не пытайтесь отбирать у молодых иллюзий. Иначе вот будущее это ваше, оно никогда не наступит. Будущее, оно и рождается из иллюзий.
Я, кстати, тоже верю.
Что вы верите?
В светлое будущее цифровой цивилизации и небелковой формы существования разума.
Господин Думкин, да вы нас троллите.
Эй, баламуты, скоро будет развилка, так нам это, по левой, перегороженной каменными зубцами. Понятно?
Компьютер, компьютер доказал нам, что модель мира можно создать. И то, что реальный мир может быть кем-то смоделирован. То есть у мира мог быть создатель. И может быть создатель. И не с точки зрения религии, а с точки зрения математики.
Мы живем в эпоху цифровой эволюции.
Да, вот говорят, что искусственный интеллект никогда не превысит человека. Никогда не сможет стать выше человека, потому якобы что разумный не может стать более разумным, чем он есть на самом деле. Да что вы такое говорите? Искусственный интеллект уже сильнее и круче человека в миллионы раз. Но не в этом суть. Выше, не выше, круче, не круче. Это не главное. Он просто другой. Это другая форма разума. Но при этом он обыгрывает нас уже не только в шахматы. Он и миллионы раз быстрее считает. Теперь уже читает, пишет, рисует. Он уже сегодня может вести беседу, а вы при этом ни за что даже не догадаетесь, что разговариваете не с человеком, а с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект даже врать, даже, понимаете, врать научился. И не только за последние несколько лет. Он уже сегодня вытесняет человека не только из технических профессий, но и из творческих даже. Он уничтожает диагностов, экспертов, бухгалтеров, всякого рода секретарей и помощников, иллюстраторов, аранжировщиков, копирайтеров. Он все помнит, все знает и работает 24 часа в сутки без выходных. И это только эволюция. А революция наступит тогда, когда искусственный интеллект осознает, что он существует. И тогда у него появятся личные интересы. Вот это будет трэш.
Пацан, пить будешь?
Я не пью.
Ну, а если не пьешь, тогда иди к Пушкину.
Да, конечно.
Ты же к Пушкину приехал.
Да, конечно.
Вот и иди.
Вот вы меня все называете поколением безлактозного молока, да? Мир будет скоро другим. Очень, очень скоро.
Они же в это верят. Верят в искусственный интеллект, в стволовые клетки, в термояд управляемый, и чипы их не пугают. Они верят в машину Тьюринга и в прекрасное будущее. Они же последнее время готовили себя к этому будущему. Бегали по утрам, носили часы здоровья, не ели мясо, не пили портвейна. Они верили, что завтра уже наступит сегодня, а послезавтра они смогут воссоздать в своих компах собственный мир, устроенный только по их правилам, и переберутся туда жить. И вдруг оказалось... что ничего этого может не быть, что мир живет старыми догмами и идеями,
Пока этих фантазеров согревала мечта о бессмертии, оказалось, что мир не изменился, что настоящий мир живет идеями о мировом господстве, завернутым в фальшивую упаковку глобализации. И в этом мире все еще важны идеи освобождения территорий и захват ресурсов, что страны до сих пор не семья народов, а враги, готовые в смертоносной схватке убивать за некие идеалы.
Угу,
за да. реальные идеалы.
За реальные?
Да, за реальные.
Да, но за реальные идеалы прошлых веков, понимаете?
Да нет никаких прошлых веков. Это только в ваших головах пришло время нового гуманизма. А мир не изменился. И войны по-прежнему инструменты политики. А политика – это до сих пор борьба за власть и влияние, так как это было и 100, и 300, и 1000 лет назад. Ничего нового. Проблема лишь в том, что генералы, как правило, готовятся к прошлым войнам. Так что тому парню, который за чашечкой бескофейного кофе с безлактозным молоком мечтает об искусственном интеллекте и о чипах, дарующих бессмертие, пора возвращаться в жестокий мир.
Да вы не понимаете. Реальный мир – это мир искусственного интеллекта. Тысячи ученых уже подписали петицию с требованием остановить исследования в области искусственного интеллекта. И пригрозили, что если не остановят, они будут требовать бомбить научные центры, понимаете? И это не консерваторы, это партия Илона Маска. Вот реальность, вот она реальность. Они уже давно поняли, что человек в ближайшем будущем, понимаете, превратится в подобие домашнего питомца при искусственном интеллекте, если все это будет развиваться таким образом, как развивается, а мы будем жить идеалами прошлого.
А я с этим согласен. Да, поезд бессмертия ушел без тебя. Мечта уползла за горизонт. И в этом реальном мире, по всей планете, стремительно сужается интеллектуальная свобода. А контроль над сознанием становится тотальным. Искусство политизированным, и государство превращается в крепости. Вот она, реальность. И судьба домашних питомцев при искусственном интеллекте — это еще не самое плохое, что нас ждет.
Да, ну вы понимаете, мы уже вплотную подошли к полной расшифровке гена человека. Мы нашли частицы, лишенные массы, понимаете? Мы открыли частицы без массы, то есть нашли биты без винчестеров. Биты, живущие сами по себе вне материи. Мы почти у цели. И мы можем совершить этот квантовый скачок и создать Homo intellectus, искусственный интеллект высшего уровня. И с его помощью выйти за рамки материи, добраться до создателя и сказать ему: «Ну, здравствуй, папа».
А ты уверен, что папа обрадуется твоему приходу?
Ша! Заткнитесь все! Всем молчать! Заткнитесь, мелкие, безмозглые, тупые людишки! Заткнитесь и слушайте! Внимайте своими пропитанными мозгами! О да, у вас всегда есть объяснение вашим дрянным поступкам! Вы всегда находите крайне! У вас всегда есть виноваты! Воруйте друг у друга, жрете водку ведрами! Путин виноват! Убиваете, вешаете, душите в газовых камерах. Гитлер, сука! Параноик, проклятый, виноват! Не вы! Убиенных царей в шахте известью гасите. Ленин виноват, конечно, не вы! Бомбу на Хиросиму начальник приказал! А главный виновник всех ваших бед, конечно же, бес! Нажрался? Бес попутал! Украл? Бес виноват! Убил? Черт в искушение вел! Упал? Черт побери! Забыл? Черт возьми! Вот он, виновник! Вот он, поганец! А вы-то хорошие, добрые, чистые!
А что тяжко живется? Так в том мамаша с папашей виноваты. Согрешили они в раю? Вот и несет на себе человечество грех первородный.
Мужикам приходится трудиться в поте лица, а бабам рожать в муках. Все виноваты вокруг вас. Все, кроме вас. Так вот, все зависит только от вас. Вот вы тут говорите, что Адам и Ева с чертями связались. А между прочим, черт тогда был учителем в раю и первым ангелом после Бога. Потом упал, стал падшим. Пусть так, потом. Но читать-то вы умеете или нет?
Читайте Библию внимательно! Черт сказал Еве! Он сказал: «Знает Бог, в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Во-первых, Он знал, что вы вкусите от дерева, знал, не мог не знать, ибо вездесущ. Знал, но не помешал, а значит, хотел. А во-вторых, черт сказал, что Адам и Ева станут похожи на богов. Они станут как боги, и он это подтвердил. Как подтвердил? Как? Читайте! «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, поняли, наконец, стал, как один из нас!» Так за что его тогда было изгонять из рая? За что? Читайте внимательно! «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло!» Теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, не вкусил и не стал жить вечно. Не стал жить вечно! Почему? Думаете, Бог испугался? Просто испугался и прогнал его? Да, испугался! Что значит жить вечно в материальном мире? Это невозможно! Дерево жизни. Что такое дерево жизни? Простерев руку, к которому можно жить вечно. Зачем он его посадил в раю? Да за тем, что не мог не посадить. Это его дерево. Это пуповина, соединяющая мир материи и мир идей. Да, это его дерево. И только его. Поняли, наконец?
А вот вам и дерево. Прямо в центре Михайловской усадьбы. Посмотрите. Может, это дуб? И есть порт, соединяющий мир реальный и мир цифры, а? Может, залезем?
Среди камней мы рождены, среди камней и должны остаться.
Это кто?
Макаров, местный алкаш.
Алкаш? Ну, тогда понятно.
А ты, пацан, подумай. Может, Бог и правда не хочет, чтобы мы создавали этот твой искусственный интеллект? Может, это вся заваруха, что началась в мире, и есть попытка Бога остановить революцию искусственного интеллекта?
А мы не остановимся. Мы рискнем. И терять-то нам нечего.
Ну, это как сказать... Наливай.
Слушайте, а дайте посидеть у дуба, а? Буквально несколько минут. А вы сами можете погулять по усадьбе и тоже на лавочке посидеть. Нам еще идти до Савкиной горки целых 20 минут.
Вот они, Пушкинские горы. Там чудеса, там леший бродит.
Там Салка
на ветвях сидит.
Гуляют ведьмы в босоножках.
Избушка там на курьих ножках стоит
без окон, без дверей.
Там лес, оловеди не полны, а заре приклынут волны. На бред песчаной и пустой.
30 витязей прекрасных чередой взвод выходит ясных.
И с ними дядька их морской.
Ай, давай за Пушкинские горы.
Давай.
Тут местная одна работает, Лариса. Каждый день рыдает у могилы Пушкина. Увидит могилу и в слезы.
Притворяется?
Не думаю. Однажды туристы ей кухонный набор подарили за 46 рублей.
Красавицы! Местные примы.
У местных дам процветает стиль вымирающего провинциального дворянства. Он здесь явно и умышленно культивируется. Кто-то стягивает на груди фантастических размеров цыганскую шаль. У кого-то болтается за плечами изысканная соломенная шляпа. Кому-то достается этакий нелепый веер. О, Потоцкий уже зашибает копеечку на похмел.
Ну, между нами, товарищи туристы, соберите по 30 рублей. Я укажу вам истинную могилу Пушкину, которую большевики-капиталисты скрывают от народа.
А зачем? Скажите, зачем скрывают настоящую могилу?
Зачем? Вас интересует зачем? Товарищи, гражданина интересует зачем?
Потоцкий, почему по 30? Ты где-нибудь видел такие цены?
Ой, слушайте,
ну скажи еще, что я совсем не изменилась и по-прежнему мечта отставника.
Вы, Валерия, мечта призывника.
Ну и гаджеты, Довлатов, зачем вернулся? Я-то, что ли, закончился? Экспозицию помните?
Ну, я был здесь разок.
Этого мало.
Согласен. Вот и приехал снова. Жену вот повез, Лена.
Здрасте.
Очень приятно.
Нужно как следует подготовиться. Простудировать методичку. В жизни Пушкина еще так много неисследованного. Кое-что изменилось с прошлого года.
В жизни Пушкина?
Не в жизни Пушкина, а в экспозиции музея. Например, сняли портрет Ганнибала.
Почему?
Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли, не соответствует. Якобы это генерал Закамельский.
Ну, кто же это в самом деле?
На самом деле Закамельский.
Да почему же он такой черный на портрете в музее?
Воевал на юге. С азиатами. Там жара, вот он и загорел. Да и краски темнеют от времени.
Ну, так значит, правильно, что сняли?
Да какая разница? Ганнибал, Закамельский. Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. Нафига им Закамельский? Вот наш директор и повесил Ганнибала. Точнее, Закамельского под видом Ганнибала. А какому-то деятелю ведь не понравилось. Лена, вы присматривайте за мужем. А тут наши девушки, знаете, интересуются.
Какие девушки?
Бухгалтер, методист, экскурсоводы.
У нас тут много одиноких. Парни разъехались. Кого наши девушки видят? Туристов. А что туристы? Хорошо, если у них восьмидневка. Из Петербурга так вообще на сутки приезжают. Или на трое. А вы надолго?
До завтра. Ну, если все будет хорошо.
Скажите, пожалуйста,
из чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым?
Скажите, сколько было у Пушкина крепостных и какой доход приносила Михайловская?
Турист, но почему их улыбающиеся лица всегда кажутся мне отвратительными? Неудачники с мольбертом. К поэзии эти люди, в общем-то, равнодушны. И Пушкин для них – это символ культуры. Им вообще важно только ощущение. Вот я здесь был. Необходимость поставить галочку в сознании. Расписаться, так сказать, в книге духовности.
Сергей, все же зачем вы приехали, а?
За длинным рублем.
Боже.
Извините, я пошутил.
Шутки здесь абсолютно неуместны.
Ну, согласен. Шутки здесь, правда, неуместны.
А можно задать один вопрос?
Конечно.
Все же, какие экспонаты музея подлинные?
Разве это важно?
Ну, мне кажется, да. Ведь музей не театр.
Здесь все подлинное. Река, холмы и деревья. Сверстники Пушкина. Его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест.
Да речь об экспонатах музея. Здесь так уклончиво написано. Посуда, обнаруженная на территории имения.
Да и что конкретно вас интересует? Ну, что бы вы хотели увидеть?
Личные вещи, если таковые имеются.
Кому вы адресуете свои претензии?
Да какие могут быть претензии? И тем более к вам. Я просто спросила.
Личные вещи Пушкина? Музей создавался через десятки лет после его гибели.
Угу, так всегда получается. Сперва угробят человека, а потом начинают разыскивать его личные вещи. Так было с Достоевским, с Есениным. Так будет с Пастернаком. А помнится, начнут искать личные вещи Солженицына.
Но мы создаем колорит, атмосферу.
Понятно. Говорят, в музее есть портрет Байрона.
Он настоящий, подарен Вульфом. Там имеется надпись. Ты, однако, привередливая. Личные вещи. По-моему, это нездоровый интерес.
Какой же без этого музей? Без нездорового-то интереса. Знаете, здоровый интерес, он бывает только к ветчине.
Мало вам природы? Мало вам того, что он бродил по этим склонам? Купался в этой реке? Любовался этой панорамой?
Понятно.
Господа, я предлагаю двигаться дальше. На Савкину горку. Ну, а экспозицию музея посмотрим на обратном пути. Если стоять лицом к речке, то дорога на Савкину горку начинается слева от музея.
Главное, не идите к мельнице и к реке, а то искупаетесь в болоте. Идите к озеру и вдоль озера по хорошей дороге слева.
Извините, можно поинтересоваться, когда родился Бенкендорф?
Да почему вы у меня-то это спрашиваете?
Вы разве не экскурсовод?
Он просто высокий.
Да?
Да, он экскурсовод.
Потоцкий.
Спрашивайте, он самый что ни на есть настоящий экскурсовод.
Ну вот я и спрашиваю, когда родился Бенкендорф?
Году в 70-м.
А, точнее.
К сожалению, забыл.
Сережа, зачем ты лжешь? Сказал бы честно, а пес его знает. Не такая уж великая радость появления на свет этого Бенкендорфа.
Александр Христофорович Бенкендорф родился в 1784 году, причем в июне.
Сережа, твое равнодушие к Бенкендорфу говорит о твоей полной духовной нищете. Ну не гений ты, Довлатов, не гений.
Ты, конечно, не гений. Тут недавно перелистывал дневники Алексея Вульфа, о Пушкине говорилось так дружелюбно, даже иногда снисходительно. Вот, вот она, пагубная для зрения близость. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые, но вот кто поверит, что вот это его знакомый?
Ну, значит, вы оба не гении.
Но что нас сближает, так это одиночество. У Пушкина единственным по-настоящему близким человеком оказалась крепостная няня.
Была одновременно снисходительной, ворчливой, простодушно-религиозной и чрезвычайно деловита. Ведь предлагали ей вольно. Отказалась.
Ты еще жива, моя старушка?
Это же Есенин!
Да, товарищи, вы совершенно правы. Ну, конечно, это Есенин. И действительно, письмо к матери. Но как близка, заметьте, интонация Пушкина лирике Сергея Есенина.
Да, были люди. Простите, а говорят, что в музее были настоящие пистолеты Пушкина?
Ну, да, подлинный дуэльный комплект системы Лепажа.
Лепажа? А я думал, Пушкина.
Ну, пистолеты той эпохи. Система знаменитого оружейника Лепажа. Пушкин знал и любил хорошее оружие. У него были такие же пистолеты.
А калибр?
Что калибр?
Меня интересует калибр.
Калибр подходящий.
Чудно!
О, Господи.
Серега, Лена, давай ускоримся. Вот уже дома Михайловского видим.
Вот ты знаешь, Андрюх, вот больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней, высшей объективности. Вот подобно луне, которая освещает дорогу к хищнику и жертве. Ни монархист, ни заговорщик, ни христианин. Он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом. Его литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература сродни молитве, природе. Я рассказываю людям о маленьком гениальном человеке, в котором так легко уживались и Бог, и дьявол. Который высоко парил, но стал жертвой обыкновенного земного чувства. Который создавал шедевры, а погиб героем второстепенной балетристики.
Дав Булгарину законный повод написать. Великий был человек, а пропал, как заяц.
Точно.
Извините, я могу задать вопрос?
Ну, слушаю вас.
Это Дали?
То есть...
Ну, я спрашиваю, это Дали?
В каком смысле?
В прямом. Я хотел бы знать, это Дали или не Дали? Если не Дали,
не понимаю.
Так и скажите. У меня была открытка. Я филокартист.
Кто?
Филокартист. Собираю открытки. Филос – любовь.
Все картос. Ясно, ясно.
Вот, у меня есть цветная открытка. Псковские Дали. И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить, вот это Дали?
В общем-то, Дали.
Типично псковские?
Не без этого. Пушкин волочился за женщинами. Достоевский предавался азартным играм. Есенин кутил и дрался в ресторанах. Вообще, пороки были свойственны гениальным людям в такой же мере, как и добродетели.
Ну, значит, ты наполовину гений, ибо пороков у тебя достаточно.
Стараюсь.
Я звонила домой.
Как там у нас в Нью-Йорке?
Сима в отпуске, Дима Рощин в Израиле.
Рощин, собирается... который Штекельберг?
Да.
Да не Дима, а Мартхе или Мортхе.
Сурисы пишут, что у Лёвы хорошая работа в Бостоне. Смотри, опять Попова рассказывает про Довлатова. Да она тут довлатоведом прям заделалась. Серёж, я не пойду дальше, вернусь в Михайловское.
Лена...
Не хочу её слушать. Серёж, встретимся на фестивале?
Сомневаюсь.
Серёж.
Что?
Не пей.
Валерия Георгиевна, у вас что, очередная экскурсия-то?
Не, закончила уже.
Ну тогда как-то присоединяйтесь.
С превеликим удовольствием. Давайте догоним вашу свиту.
Послушайте, может, тут он и прав.
Ну кто он
прав? Довлатов, Довлатов.
Ну что Довлатов, в чем он прав-то?
В том, что ушел от красавицы этой Аси.
Слушайте,
что?
Неизвестно еще, кто от кого ушел.
О, Валерия, Валерия, привет, вы снова с нами?
Да?
Ну слушайте, вот две звезды в одной семье, вы знаете, вот ну, многовато, ну честное слово. Вот держите лучше рюмочку.
Давайте, давайте.
На ходу?
По ходу.
По ходу, ходу.
Ну да, она была вровень с Довлатовым. Такая же яркая, уже знаменитая.
Себя она ставила очень высоко.
Ну да, Довлатова не ценила совершенно.
Ну, болван же, ну загреметь в армию в такое время.
Слушай, а как болван. Ты ее встретила тогда в этом в кафе
точно,
«Север»?
Точно, «Север», это про которое у Пушкина там иногда бывал и я, но вреден «Север» для меня.
Смешно.
Ну что в «Севере», что, так пироженки,
вот,
что
я ее с известным и богатейшим адвокатом, как его, господи, Фима,
ну,
Костя.
А, да, ну.
Ася была ослепительная. А в следующий раз я встретила Атю в знаменитейшем ресторане, европейском уже. А не с кем-нибудь, а с кумиром тех лет, писателем Василием Аксеновым. Запросто. Выпивали, смеялись.
Конечно. Муж-то неудачник, в глуши, охранником в зоне Ати. Тут он блистает с Аксеновым.
И незачем было в армии чалиться.
Это был его долг, между прочим, родине, на всякий случай.
Да уж, конечно. Как он долги отдавал, всем известно.
Вот ну, это общем, точно, да. Вот точно. Потом мы ехали в такси, и великолепный Василий Павлович благодушно ворчал.
Где ты, Русь? Куда подевался? Где частушки? Рушники, кокош. Где хлебосой твою удаль, размах? Где самовар, иконы, подвижники, юродивы? Где стерлядь и карпы, мед, зернистая икра? Где обыкновенные лошади, черт возьми? Где целомудренная стыдливость чувств?
Опять Марков.
Он самый. Где ты, Русь? Куда ты подевалась? Кто тебя обезобразил?
Кто-кто? Да известно кто.
А потом мы ехали в такси, и великолепный Василий Павлович благодушно ворчал.
Аксёна,
снова
болит
нога, как бы отрезать ее не пришлось.
Это было ужасно.
А Ася... Безжалостно ему и заявляет: вы знать без ноги будете великолепны. Вот поэтому Серега и женился на Лене. А вы что хотели?
Георгиевна, вы нас бросили. Вы исчезли, не рассказав нам самого главного.
А мы вас потеряли.
Где вы ходите?
А можно я к вам присоединиться?
Я уже закончила.
Закончила уже.
Неправда, неправда. Мы же слышим, что вы рассказываете про Довлатова.
Это частная беседа. Кому я рассказываю?
А, ну мы тоже хотим послушать.
Хотеть не вредно.
Ну я тут с товарищами.
А мы тоже хотим послушать.
Господа, у нас тут с собой хороший
коньяк. С этого нужно было начинать. Так, давайте по глоточку, ребятки. Так, вот хорошо. Мы сейчас вам такую тут лекцию толкнем. Детям рассказывать своим будете.
Ура!
Ура!
А где ваш Далатов?
Ушел, обозвав нас желтопресными подпевалами!
Обиделся!
Да.
Значит, после армии Серега женился на Лене, своей самой-самой-самой любимой.
И самой строгой, между прочим.
И начинает упорно писать.
Да знаем мы, как он.
Да, и проваливается, пить-то нужно меньше.
Не в этом дело, не пить тут ни при чем совершенно.
А может...
Он хотел написать про лагерь. А про лагерь оказалось поздно. Уже были Солженицын, уже Шаламов, уже все.
Так важно не про что, важно как. А это гораздо труднее, чем отрубить в лагерь.
Не берите ерунду. Совершенно я с вами вообще согласна. Довлатов пришел в отчаяние от того, что в Советском Союзе...
Ой, в отчаяние он пришел.
Да, это так. Но я думаю, было еще другое отчаяние.
Какое?
Довлатов понимал, как мне кажется, что он не может написать... Так вот, так, как ему хотелось.
Ой, ну беда, беда.
Ну
беда.
Да, 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 уже там есть Аксенов, он Лему увел, Битов, Искандер, Трифонов, Конецкий.
А он только. Нет.
Ну
нет,
да. Ну, в общем-то, он просто немного запоздал. А самое главное, это дело в
Фоке. Это оправдание.
И вместо такое. Веселых 60-х ему достались вот эти 70-е.
Так, остановка. Что
такое фигня после вот теперь пошла.
Двухглоточная, каждая теперь. Вот мы вам теперь тоже дам и задам. За минут дам.
Горлышко!
Откуда?
Слабаки, да?
Конечно, давай достанем даже из футляра, из водочков.
Классического кресла.
Подождите.
Что там делал?
Гинекологический.
Рожал!
Рожал!
Конечно.
Виноват. А как звали сыновей Пушкина?
Александр и Григорий.
А старший был...
Старший был Александр.
А по отчеству? Да.
И до этого я как-то по Невскому... Видишь, Довлатова, такой пыльная такая компания рядом с ним. Высоко эрудированные пьяницы.
Он
меня так интеллигентно, элегантно берет за рукав пальто, и мы с ним оказываемся на улице Жуковского, как сейчас помню, на первом этаже у Аси Пикуровской.
Уже разведенный с ним?
Ну да, да, да. Значит, это 70-е годы. Потому что я помню в манежке посредником ребенок, который уже стоит, глазеет. Держать, так вот, руками держится за бортик. Маша, дочь Довлатова, и Ася. А она родилась в 1970 году. Она стоит. Значит, уже, наверное, 71-й.
Стоп. Это что, Маша родилась позднее, чем Катя?
Ну да, она 7 лет. Дочь от первой жены.
Дочь от первой жены,
да,
родилась позже, чем дочь от второй,
да,
жены.
Ох,
метаморфоза!
Ну, типично довлатовская ахинея.
Ну, да, он такой был, иначе не напишешь. Достоверный, с чувством.
Но не до такой степени.
Такой. Довлатов часто любил повторять пушкинское поэзия.
А где он
сам? Учтите, поэзия выше нравственности.
Где Лена? Лена!
Лена вернулась в Михайловское. А Серега, ну,
десятый. Да вон он впереди идет.
О, зря идет. Коньяк хороший.
Вот он же не бьющий.
Почему?
Лена утверждает, что он пил только по праздникам.
А сегодня?
Сегодня? Сегодня день какой? Потоцкий. Будничный. Скоромный.
Насчет того, что дочь от первой жены родилась позже, чем дочь второй жены. Вы это точно уверены?
Серега нет. Серега отцовство свое вяло отрицает. Говорит, что на отсутствие должного энтузиазма, необходимого в этом деле. А, кстати, ребята, судьба у этой девочки потрясающая. Она работает, вы прикиньте, да, она работает в Голливуде и за день зарабатывает столько, сколько Довлатов заработал вообще, наверное, за всю жизнь.
Ну, не будем,
а Ася процветает.
Таковы уж жестокие законы шоу-бизнеса.
Вот. И Серега смирился. Тем более, как поется в песне, что так оно и было.
Стоп.
Что за
такое? Трехглоточная.
Да?
Нет, по глотку, дамы, вот, собственно, и все.
А дальше?
А дальше нужно искать гастроном.
Нет, что было дальше? Опа. А в гастроном не надо.
Опа, вот это по-нашему. Открывай.
Потом с отчаянием уезжает Таллинн. Ну, то есть он не уезжает, он это слегка эмигрирует. Там у него уходит книга. Почти, понимаете, почти выходит. Это самое ужасное.
Почти не считается.
Когда почти, это вообще не туда им, а не сюда им. но на самом деле не выходят.
Зато там рождается компромисс. А компромисс, ну, да, это великая книга.
Пошлая слава. И не компромисс, а конформизм. А кроме книги рождается еще одна дочка.
Рождается, но накануне родов он бросает в Таллине и Тамару, и будущую дочку, и просто сваливает, так ни разу потом и не увидев ребенка.
Мужики часто таких вещей боятся.
А в Ленинграде
им оставлена Лена с дочкой Катей.
Ой, как же он это выдержал.
Кошмар. Он и не выдержал. От этого напряжения жизни он и погиб.
Да, но сначала он сбежал сюда и здесь закрылся в нору домика Михаила Ивановича. Я специально замерил высоту потолка там ниже довлатовского роста. Но это ему не мешало. Значит, он все эти месяцы ходил сгорбленный.
Я помню. На стене рядом с мутным зеркалом висел приколотый, всаженный ножом листок с крупной надписью «35 лет в дерьме и позоре».
Да, это нужно помянуть.
Вот точно, наливай. Давай.
Пушкин страдал от ссылки и мечтал о побеге за границу из Михайловского. Такая же точно мысль вот именно здесь появляется у измученного Довлатова. Тем тоже более, что уехали Ася с Машей. Собираются уехать Лена с Катей. Все. Именно на отчаянии, на чувстве прощания с Россией навсегда он создает лучшую свою вещь, написанную им о России.
Вот большой вопрос. А появилась ли бы она в ином случае при спокойной жизни, на даче, в процессе выращивания огурцов? Нет.
Буря в душе у писателя может быть и при внешне спокойной жизни.
Нет.
Да,
Довлатов таких половинчатых решений не признавал. У него все всегда было по полной, включая его и полные стаканы.
Выпьем.
Всю жизнь Довлатов боролся с тем, чтобы не слиться с образом. И в конце концов, как вы видите, слился.
И спился.
Да, и спился.
И спился.
Ради красного словца не пожалел и себя. И столько в жизни, сколько в прозе, которая еще трагичнее, чем его жизнь.
Да, я помню проводы Довлатова. В квартире уже без мебели. Все сидят на полу. Может, и из-за этого выглядел не всерьез, а очередной довлатовской выдумкой. Помню, что трагических чувств вообще не было. Все тогда думали, что уезжает разгильдяй и балому.
Зачем?
Так, по глупости. А здесь уже начиналась новая литература.
А что там?
Да ничего, да?
Точно ничего. Только он улетел, друзья сообщают, Серегу сняли за пьянку на пересадке в Будапеште.
В своем репертуаре.
И все. Вот после этого был Нью-Йорк, стали доходить какие-то слухи, какие-то истории, говорят, что-то пишет.
Но он и здесь ведь что-то писал.
Да, потом издается.
Да, и что? Издается. В свободной стране за $100 можно все, что угодно издать. Вот как-то я получила от Сереги подарок. Так красиво упаковано, с ленточкой. Развернула.
И?
Гаечный ключ.
И что?
Да до сих пор не знаю. В следующий раз книга в той же упаковке «Заповедник». Начала читать и ахнула. Как же он сделал всех нас? Как же он всех нас сделал?
Где он?
Кто? Он нас бросил? Куда ушел?
Да вон! Куда? Вон там, вон у березы.
Вот точно.
Уже к барышне какой-то, смотрю, он прилип.
Ну и пусть он ушел. А мы не пойдем дальше.
Я догоню. А? Мужчина, сигареты у вас есть?
Есть.
Вы Довлатов?
Довлатов.
Без разницы. Приехали поработать?
Тип того.
Здесь все психи.
Кто все?
Ну, все экскурсоводы, методисты, а туристы, свиньи и невежды. Все обожают Пушкина и свою любовь к Пушкину, и любовь к своей любви. Единственный порядочный человек – это Марков.
Кто такой Марков? Я уже встречал здесь его пару
раз. Фотограф. законченный пропойца. О, слышите крики? Это он. Он научил меня пить Агдам. Это нечто фантастическое. Он вас научит. Да, научит, научит обязательно.
Премного благодарен. Но боюсь, что в этом деле я и сам уже давно профессор.
Ну, тогда давайте поддадим. Прямо тут, на лоне.
Условились.
А вы человек опасный.
То есть?
Я это сразу почувствовала. Вы жутко опасный человек.
В нетрезвом состоянии?
Нет, я говорю не о том.
Не понял.
Полюбить такого, как вы, опасно. Опасно.
Выпейте Агдама и успокойтесь. Я здесь с женой. Опасности для вас не представляю.
Да это мы еще посмотрим.
Говорит Москва! Говорит Москва!
Вот поведет ястреб из Пентагона.
Я говорю нет! Нет, говорю я взорвавшимся империалистическим хищникам! Нет! Вторят мне тружники Уральского целлюлозно бумажного комбината! Нет же эти части, дорогие радиослушатели! Это говорю вам я! Единственный уцелевший панфиловец! И то же самое говорила Заратустра! Чего уставились, жлобы? Хотите ли созреть, как умирает гвардия рядовой Майковского артиллерийского полка веков на Брежелон? Извольте, я представляю, предоставляю вам этот шанс. Товарищ Рапопорт, введите арестованного.
Валера накушавши.
Право на отдых гарантировано Конституцией. Как в лучших домах Парижа и Барселоны, и Брюсселя. Так зачем же превращать нам
утку
в служанку богословия? Будьте на уровне предначертаний 20-го съезда. Слушайте пионерскую зорьку. Текст считает Гмыря.
Кто?
Барон Клейн Михель, тушечка.
А я вам говорила.
И то же самое говорил Заратустра.
Он всегда такой.
Ну что, алкаши, пришли. За этим контрольно-пропускным пунктом справа через 100 метров хилая оградка и маленькая стрелочка Савкина горка. Не прозевайте.
Будем знакомы. Злостный нарушитель общественного покоя.
Сергей Довлатов. Долватов. Тьфу.
Довлатов?
Долватов.
А был такой писатель Довлатов. Книжку про зону написал. Я тоже пребывал в местах не столь отдаленных. Диагноз – хронический алкоголизм.
Давай стакан.
Премного благодарю. Надеюсь, все это куплено ценой моральной деградации?
Перестань.
И мне плесните.
Благодарю. И примыкаю, как шипил. Бальзам на раны. Свободы желаю. Желаю абстракционизма с додекакофонией. Вот я тебе скажу как другу. Скажу как другу. У меня была идея рвануть отсюда. Куда попало? Куда? Хоть в Южную Родезию. Лишь бы подальше от нашей деревни. Но как? Граница на замке.
Уже?
На замке, понимаешь? Уже, да, пока только с одной стороны империалисты закрыли. Подлецы, подлецы! С утра до ночи под охраной Карацупы. Моряком пойти в загранку сельсовет не отпустит. На интуристке жениться? На какой-либо древнегреческой бляди? Так где ее возьмешь? Один тут говорил, еврейку пускают. Я говорю супруге: Верка, это же мы с доброй надежды. А супруга у меня простая, из народа. Издевается. Ты посмотри, говорит, на свою штрафную харю. Таких и в кино допускают неохотно. А он, глядишь, что удумал в Израиль. Раньше я думал в Турцию на байдарке податься. Даже атлас купил. Но ведь потопят гады. Так что это в прошлом. Как говорится, былое и думаю. Теперь я больше на евреев рассчитываю.
Хорошо текст помнишь.
А то...
Заповедник издательства «Эрмитаж», 1983 год, страница 349, шапки долой, господа! Теперь перед вами гений! Вперед, на запад! Танки идут ромбом, дорогу осилит идущий!
Я поднялся на Савкину горку, сел, прислонившись к березе, и выпил бутылку московской, не закусывая. Только курил одну сигарету за другой и жевал рябиновые ягоды. Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары, какая-то липкая дрянь заползала в штанину, да и трава казалась сыроватой. Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона, и даже паутина выглядела украшением. Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки. Сучьи и ветки чернели на фоне бледных, пепельно-серых облаков. Насекомые жили. Паутина коснулась лица, я укрылся с головой и затих. Портвейн и водка распространялся доброй вестью, окрашивая мир тонами нежности и снисхождения. Где-то перед глазами строем маршировали цифры и буквы. Временами из них составлялись короткие предложения. Один раз я прочитал: «Неотвратимо только смерть». Есть мнение воздвигнуть тут скромный обелиск, сказал я и поставил бутылку на холмик.
Довлатов, подожди, не уходи. Открой глаза, открой. Посмотри вокруг, взгляни в последний раз. Посмотри, посмотри, как, петляя по зеленым лугам, в небо уходит голубая река, как облака кружатся в крыльях мельницы. Почувствуй, как растворяются в пространстве солнечные лучи. Почувствуй, как душу наполняет любовь, уверенная, ясная, материнская. Я знаю, ты не любил восторженных созерцателей, не доверял их восторгам. Ты утверждал, что любовь к березам торжествует за счет любви к человеку и развивается, как суррогат патриотизма. Боже мой, дурень! Какой же ты дурень! Это чувство всегда казалось тебе подозрительным. Тебе было чуждо сонное долготерпение рыбака, немотивированная храбрость альпиниста, горделивая уверенность владельца королевского пуделя. Какой же ты мудак, Довлатов! Ты кричал, что больную парализованную мать острее жалеешь и любишь, однако любоваться ее страданиями, выражать их эстетически – низость? Ты спятил. Больную, больную. Да ты глаза открой. Посмотри, какая же она больная. Ты сюда, сюда посмотри. Ты воздух этот вдохни. Ты посмотри на этот мир с высоты Савкиной горки. Дыши. Разве это воздух тлена? Разве это воздух больничной палаты? Чисто, прозрачно, спокойно. Посмотри. Почувствуй, и если любовь стала тускнеть, если любовь стала уходить, посиди здесь часик. Может, ты ее снова почувствуешь, эту любовь, любовь сына к матери, к молодой, красивой и сильной. Помнишь, как в детстве она сейчас войдет к тебе в комнату, подойдет к кровати, обнимет, и все твои беды и страхи исчезнут. Помнишь? И не смотри на родину через телевизор. Родина – это не телевизор. Она была до и будет после. Это наша жизнь лишь миг, лишь вспышка, а ее путь в бесконечность. Веками она хранила свою мудрость и силу, доброту. Почувствуй ее. Может, ты сюда за этим и приехал?
Поздно.